Светлый вечер. На радио Вера.
На радио «Вера. Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня очень интересный и содержательный разговор с Владимиром Шумейко. Так что же, выходит, мы обречены, что ли, на это вечное столкновение? Даже, ну, скажем так, конфронтацию с Западом?
Ты этот вывод сделал из-за противопоставления некого духа нации российской, как православной,
остальному миру? Нет, ну, просто Владимир Филиппович сказал, что они не любят все те страны, где православная церковь.
Так получилось, что вот само развитие России, если взять Русь Киевская, Русь Ордынская, Русь Московская, Русь Петровская, Екатерининская, Советская, теперь Демократическая, а в основе-то все равно в этом духе нации стоит православие. Вы от этого никуда не уйдете,
понимаете? Вы про феодальную раздробленность забыли.
Да, все что угодно. Вот что самое интересное, помните, когда началась демократическая революция 90-х годов, все говорили такую фразу «парад суверенитетов», что все захотели быть самостоятельными, отдельными, и вот хотели... Первый парад суверенитетов был при развале империи российской. Вот тогда он был настоящий парад суверенитетов. Единственный раз произошли съезды народов. Никогда ни до, ни после в истории не было съездов народов. А тогда собирались народы и решали, что они будут делать после того, как не стало Российской империи, в которой они все вмещались и все в ней были. И если съезд казахов тогда же вот проголосовал, что они хотят быть самостоятельными, демократическими, но вместе с Россией, они до сих пор вместе с Россией. И никуда не делись. Вот у нас таможенный союз и так далее. Если белорусы проголосовали, то они здесь. Украина... Тогда вот Временное правительство, когда оно пришло к власти, первое Временное правительство еще до большевиков, они сохранять и решили унитарное государство, чтобы никто никуда не ушел. Единственное, разрешили самостоятельность Украине, потому что Украинская Рада приняла первое и поздравила Временное правительство и все остальное. А Временное правительство засело, за это разрешило им преподавать в Киевском округе, в школах на украинском языке. А до этого Екатерина запретила, еще со времен Екатерины язык отменили. Она сказала всех в империи обрусеть, чтобы все были одинаково на одном языке и так далее. Это делать было категорически нельзя, потому что каждый народ имеет право на самоопределение. Я немножко утрирую, но эти съезды народов, вот они как прошли, и самоопределение, вся эта империя, по сути дела, опять и осталась в Советском Союзе. Потому что жить вот с русскими постоянно вместе, только русский превратился почему-то при советской власти в старшего брата. Вот он стал старший брат, остальные как бы вот стали меньше и так далее, он о них заботится. И там в политике Ленин называл нацию русскую угнетающей, которая тюрьма народов была, империя и так далее. Потом немножко это все исправили. Вот недавно отмечали День России.
12 не так давно, да.
И все спрашивают до сих пор, а что это за праздник?
Вот я в числе этих, которые спрашивают.
А кого суверенитет объявили? Да, а что это вдруг произошло? А зачем? А почему? Был же Советский Союз, Единая и Россия была. Вот мы приходим на съезд. Я вам уже говорил, что я даже не знал, что в России есть свой республиканский орган. Мы пришли на съезд Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И нам стали давать всякие материалы. И мы стали смотреть эту статистику докладно. Нам обязательно надо было напитаться сначала знаниями. И с удивлением, с огромным, мы увидели, что Советский Союз состоит из 15 республик-сестер, старшая из которых Россия. Но по всем союзным законам каждая республика из всего своего дохода, из всех налогов, которые она собирает, имеет право 50% оставить себе, а 50% отдать на общесоюзные нужды. И только одна Россия имеет право оставить себе 90% отдать, а 10% оставить себе.
Несправедливо.
У нас возник вопрос, это на каком же основании до сих пор? Ведь 20 век кончается, и те все отсталые народы, как говорил Ленин, от феодализма уже перешли давно к социализму. На каком основании Россия от себя отрывает? Мы что, лучше всех живем, что ли? Ну, давайте поедем в Прибалтику, там вот или туда, или сюда, или в тот же Казахстан. А почему Россия отдает эти 90%? А вот так сложилось, потому что вот надо поддерживать, надо... И вот начались брожения в умах. Зачем мы это делаем? Для чего мы это делаем?
В умах, помните, в Верховном Совете?
В Верховном Совете, да. На самом съезде. Угу. Теперь второй вам момент скажу.
Это вы нам рассказываете предысторию создания праздника День России.
А праздник тогда же в том же 90-м
году. Это декларация, да?
Приняли эту декларацию о суверенитете Российской Федерации.
Как интересно, да.
Для того, чтобы ее выровнять со всеми остальными. Мы ни от кого не уходили. А как Союз говорит, взяли, пришли, вот Ельцин разводил Советский Союз. Да не может один человек развалить империю, это просто невозможно. Она сама разошлась. А разошлась она потому, что главной силой, которая скрепляла эту империю, была Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистическая партия – это и была вот сила, та, которая держала этот Советский Союз. Строгая иерархия, подчиненность. Это, как в частушке пели, пусть не пудрит нам мозги газеты и агитаторы. Все от Ленина до Ельцина матерые диктаторы. Это точно, потому что там никакая там демократия. И... Все, я говорю, ну как ее можно развалить? Но когда сами коммунисты что сделали? Они не любят про это вспоминать. Они взяли и создали КПРФ, Коммунистическую партию Российской Федерации. Они выделили из КПСС эту самую КПРФ. Сталин не разрешал этого делать, Ленин не разрешал, потому что как только Россия обладает своим, то тогда где остальное? Пока была КПСС единая, теперь она стала не единая. Мало того, все вспоминают референдум. Вот на референдуме все проголосовали, чтобы Советский Союз сохранить, а эти сволочи во власти его не сохранили и наплевали, а 78% россиян проголосовало за то, чтобы Союз сохранить. Передергивают, потому что в этом, там было в бюллетене два вопроса. Два. Один вопрос был, согласны ли вы сохранить Советский Союз как место, где там демократически все народы там куда-то живут. Второй вопрос был, согласны ли вы ввести в Российской Федерации пост президента? На тот вопрос, на первый 78, и на этот 77, ответили положительно. 77% россиян пожелали, чтобы у них был свой президент. Когда об этом Горбачев узнал, что вот это, он говорит, все, Советский Союз закончился. Почему? Представьте себе двух президентов. Президент Союза, вот как и было Горбачева, президент России Ельцин. Два медведя в одной берлоге.
Ужас.
У России все. Ресурсы, армия, все у России. Зачем второй президент? Кем он будет править? Теми республиками, которые уже уходят? Ну, кем?
Ну, да.
Вот и остался один президент в России.
То все гораздо проще. Гораздо проще все.
А что подписывали Шушкевич, Кравчук?
Подписывали акт как бы о том, что, чтобы не развалить все, надо было обязательно собраться и подписать официально, что Советского Союза не стало. И что там самое главное сделали в Беловежской пуще, подписали, что Россия правопреемник Советского Союза. Вот это самое главное.
Со
Россия осталась
долгами.
Правопреемником, и мы продолжаем историю Советского Союза. Нам принадлежит все, что и принадлежало, окромя имущества тех республик, которые было ихнее. Если бы этого не сделали, неизвестно, как бы пошла история дальше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях Владимир Шумейко. Скажите, пожалуйста, ну а как вам сегодняшние вызовы?
Вы имеете в виду вот Украину, ИГИЛ?
Да, вот и да.
НАТО.
Да. И все-таки настойчивые попытки разместить у нас под носом серьезное вооружение.
Ну, есть такая теория, вот униполярный мир и биполярный мир. Когда был Советский Союз и Соединенные Штаты, было два полюса влияния на мир. Советский Союз с одной стороны, Соединенные Штаты с другой стороны. Соединенные Штаты, они, ну, наиболее, наверное, экономически развитые, наиболее сильное государство в военном отношении, в экономическом. Остальное все там не так. А вот что касается мощи этой, то она есть на самом деле. И вот это вот желание диктовать миру то, что они хотят. А хотят они, как обычно, заработать больше денег.
Так это не только они.
Да так все хотят денег. Ну, хотеть не вредно, как говорится.
А вредно не хотеть.
Вредно не хотеть. Красиво жить не запретишь, но помешать можно. Тут тоже разные есть поговорки такие. Но хотят они. Масса существует конспирологических теорий, что там заговор против. Никакого там заговора нет, но вот хотят они зарабатывать эти деньги. А для этого надо влиять на всех и размещать свои производства там, где они хотят, чтобы народ жил нормально, чтобы эта власть всегда оставалась. Мешал Советский Союз. Ну, прямо противоположные это самое. Идеологии тоже влияют, тоже у них свое, Варшавский договор. Полмира там, полмира там. Многие говорят, что вот американцы, они развалили. Я еще раз говорю, никто не развалит, если оно само не разваливается. Очень сложно что-то развалить крепкое. Очень крепко. Вот мы в монастыре здесь, в Андреевском, сколько он лет стоит и не развалился. Потому что его никто не взорвал ни изнутри, ни снаружи. Это если подложить, взорвать, как это было, то оно и развалится. В конце концов, им показалось, что этого полюса не стало. Вот Советского Союза не стало, нет этого влияния, холодную войну проиграли, сидите там вот, как мыши у печки, и не лезьте, вот то, что мы говорим и делаем, будете делать, как мы сказали. Ну, я еще раз говорю, что материалом политики и социологии является дух нации. Дух русской нации стоит на первом месте: воля, свобода, справедливость, православие. Никто из нас не может, чтобы нами управляли. Вот лично я не могу, для меня воля – это самое главное. Так девиз казачества еще вот со времен моего пращура: вера, отечество, воля. Вот три слова, которые есть, на них держишься.
С 16
века. А
когда
тем более, когда тебе начинает вот это вот говорить, что ты делаешь, ну просто противодействие наступает. Это у любого человека. В геополитике немножко не так. Геополитика — вопрос сложный, надо очень много смотреть вперед. От того действия, которое ты сегодня делаешь, надо суметь просчитать на несколько десятков лет вперед, как это отзовется потом и так далее. Потеряли что-то с развалом Советского Союза, действительно потеряли влияние на страны. Потом постепенно стало собираться это все назад. Дело в том, что в этой точке земного шара нету другого центра, как Россия. Россия, она все равно объединяет, что бы мы ни делали, вокруг России все равно будут собираться, потому что она такова сама по себе, это целое явление, космос такой, Россия, и будут. Надо куда-то ее деть. При помощи военной силы невозможно, потому что...
А почему Россию деть, а не Китай деть?
Китай совсем несколько, ну, понимаете, на мой взгляд, может, я и не прав, настолько разные по отношению вот к старой этой Европе, вот к этому миру, о котором мы говорим, это другой, это Восток.
То есть Китай не может быть опасен?
Китай, да бог его знает. Мы же не знаем, что впереди будет.
Они, может, мне кажется, Китай вообще тысячелетиями
вот
вперед
мерят.
Многие
говорят так, до сих пор говорят, что вот сейчас нас Китай заберет, там все Сибирь и так далее. Однажды я летел в Японию на самолете. И был очень хороший день. И я смотрел вниз в иллюминатор. В течение 2 с лишним часов картина не менялась. Тайга, 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 лиственная. Ни одного проблеска жилья. Можно было бы там жить, уже бы давно там жили. Но там жить невозможно. Потому что это вот, ее осваивать, это невозможно. И вот эти все пустые разговоры, что сейчас китайцы придут, там все займут. Как они там все займут, если они живут на юге, рис сажают? Что они там делать будут зимой особенно? Ну что зимой будут делать китайцы в тайге, объясните мне.
Мерзнуть. И голодать.
Вот, да, и с голоду помирать. Никому она...
Зато медведям не...
Медведи и все прочее. Ну вот, и что? Военно... Вот сейчас есть такие теории войн. Сейчас идут войны 6-го поколения. Война 5-го поколения не состоявшаяся. Война 5-го поколения – это ядерная война. Она не состоялась. Она инструмент политики. Ядерный клуб у тебя есть, у тебя нету. Ядерное оружие. Ядерное оружие – она такая штука, что его невозможно применить. Ну, просто невозможно, потому что не станет никого, и все.
Ну, применяли уже.
Ну, применяли показательно. 2 маленьких бомбы взорвали, чтобы увидеть, какая мощь в Соединенных Штатах. Но поверьте мне, насколько изменилось вооружение с тех пор, сознанием дела могу сказать, я этим правительством занимался, там совершенно другие возможности сегодня развалить мир. надо будет Господу конец света устроить при помощи ядерной войны, он устроит. Это не в компетенции людей, так сказать. Ее просто не будет, это ядерной войны.
Я думаю, он и без ядерной войны
может устроить. Совершенно найдет способы, как все это второе пришествие сделать. Это не нам судить. Наступили войны шестого поколения уже, после ядерной. Это война высокоточным оружием без применения людской силы. Никто не хочет сегодня... Сегодня, понимаете, изменился смысл войны. Если в старое время смыслом войны был захват чужой территории и людей с промышленностью, то теперь это никому не нужно. Это никому не нужно, ни чужая территория, ни тем более люди там, кормить их, поить их и так далее. Нужно сделать так, чтобы государство само пошло по этому пути. Вот помните, был такой анекдот, прервемся, как научить кота есть горчицу. Существует три способа. Американский силовой, европейский демократический и социалистический способ. Американский силовой способ простой. Наливают горчицу в блюдечко, берут кота за шиворот и кунают его в эту горчицу до тех пор, пока он не станет ее есть. Демократический способ другой. Наливает горчицу, сажает кота и начинает ему объяснять и объяснять. До того, да, объясняет, что он уже плюнул и ест. И очень простой социалистический способ. Берут горчицу, мажут под хвостом. Кот сам ее вылизывает без уговоров, без усилий, без ничего.
Гигиена, однако.
Да. Так вот, сегодня войны шестого поколения, они должны привести к так, чтобы кот сам эту горчицу и ел. Поставить страну в такое положение, чтобы он работал на экономику, допустим, Соединенных Штатов. И не надо никого завоевывать и захватывать. Для этого нужно создать условия.
А зачем высокоточное вооружение?
А вот, смотрите, сейчас вот такая теория управляемого хаоса. Там развалили, здесь развалили, везде развалили. ИГИЛ создали, весь хаос направлен на то, что помогает опять зарабатывать деньги. Поставлять оружие и так далее. Ну, до парадоксальных вещей доходит. Допустим... Соединенные Штаты не могут напрямую поставить оружие на Украину, потому что Украина не член НАТО. Они его поставляют в Болгарию, потому что Болгария там, в Евросоюзе. А Болгария уже продает сюда. Но болгары тоже денег хотят, так же, как и эти. И они продают это оружие в ИГИЛ, в Сирию, допустим. Получается. Но ведь все ж продают везде ради денег. Если даже украинцы продают оружие, которого не хватает ополченцам, ну, о чем мы с вами говорим? Все везде торгуют этим вся. А высокоточное оружие нужно, чтобы вот направленно ударил, но своих солдат ты не истратил, матери у тебя дома спят спокойно и все дальше. Вот они это и создают, это война шестого поколения, которая
сегодня идет. А кто же все время тогда по больницам и школам попадает? Из
какого-то... Это попадают вот здесь, на Украине, и в ИГИЛе, там, где не они, ни Запад и никто, там, где им никому не жалко, никого там им не жалко. А свои же войска, они же не стреляют, они же не умирают. Ну, за исключением каких-то добровольцев, которые где-то воюют. Официально же ваши войска не умирают. Вы же физически их в бой не посылаете. Вам легче послать беспилотник, из беспилотника там куда-то бомбу в эту самую. Ударить локально и местно. Поэтому конфликты, они и происходят вот ради этой цели гегемонии в мире. А Россия опять как кость в горле. Россия берет и показывает вот всем свое вооружение. Можешь полазить, посмотреть. Это очень сильно отрезвляет. Очень сильно ставит на место. Когда люди видят, что есть адекватный ответ.
То есть это все наши внезапные военные проверки, парады и так далее, это не нагнетание напряженности, а наоборот снятие напряженности.
Конечно, с вашей точки зрения? Только снять. Какое же это нагнетание? Оно кому адресовано?
То есть мы показываем, что у нас есть чем ответить.
Естественно, мы просто показываем свои возможности, что
они,
у нас есть.
Они в ответ показывают. Мы показываем, они показывают.
Ну а куда? Они показывают. Вот где главное здесь не скатиться в эту позицию, как было в Советском Союзе. Не направить свою экономику только на гонку вооружений.
А мне кажется, они этого добиваются.
Добиваются, но ничего не получится.
Вы думаете?
А я думаю, да.
Почему?
Ну, потому что Путин это видит, все видят, правительство это видит.
То есть не потому, что нечего направлять?
Видите, что
нет,
сейчас...
Нет, как раз направлять много чего, они хотят еще больше делать.
Сейчас делается. Сейчас делается оружие более высоких технологий. Есть у нас такие технологии, которые у них нет. Вот что самое главное. Если раньше, я вам говорил, я работал на танкоремонтном заводе, мы ремонтировали это железо. Танк по старым деньгам стоил 1 000 000, само железо это 1 000 000 стоило. если танк приходил с противоатомной защитой, там, с электроникой, то он стоил в разы дороже, чем просто...
Тюнингованный танк.
Не тюнингованный, а тюнингованный, это хорошо. А когда у вас есть технология, у вас есть что-то новое, вот тут бояться, понимаешь, тут... У тебя затрат меньше на это железо, а эффективности намного больше.
А как с ним бороться, никто не знает.
Никто не знает, потому что вот эти вот современные танки, современные вертолеты, современное оружие, оно совсем другое. Его может быть совсем мало, но оно должно быть эффективным.
Ну, а что касается ИГИЛ?
А что касается ИГИЛ...
Здесь у нас есть угроза, на ваш взгляд?
Я думаю, что есть. Вот с этой стороны угроза есть, потому что у нас там... Напрямую они могут выйти.
Таджикистан,
Узбекистан, Туркменистан.
Да, Туркмения.
Там есть, потому что там, особенно в современной Туркмении, но я бы не сказал даже, что это дружественное нам государство, так нейтралитет и так далее, куда они там повернут. Если с Таджикистана ушел воевать в ИГИЛ полковник милиции...
И сказал, что простите, голову отрежет брату своему.
Да, это не девочка там с философского факультета, которые задурили голову. Это осознанное решение. Полковник ОМОНа – это полковник ОМОНа.
Я просто из чего исхожу, да, чтобы, ну, как бы, чтобы наполнить стакан чем-то, да, то есть он должен быть пустой, хотя бы наполовину. Чтобы наполнить человеку голову идеями ИГИЛа, значит... Там должно пустовать определенное место, да, ну вот чего-то должно не хватать в этой голове, там, у студента, неважно, полковника, милиции.
Вот может быть, это нищета?
Ты думаешь, денег не хватает?
Ну, там даже дело, наверное, не столько в деньгах, а сколько в том, что теперь у них вместо их глиняных домов у каждого есть телевизор с тарелкой, и есть у них интернет, и все такое прочее. Они просто видят, как живут, как живет весь остальной мир, они видят, как убого живут они. Они хотят того, что в остальном мире. Всего вот этого.
Да ладно, люди идут, жизни свои отдают, ничего не получают взамен, какую-то абстрактную, неубедительную идею получают. Да нет, мне кажется, другого рода проблема.
Да, это трудно объяснить. Мне, например, в мои 70 лет этого понять невозможно. У меня голова забита уже настолько, что туда не вмещается. Это теория. Тут мне трудно говорить. Что их может подвигнуть на это? Особенно людей из России.
Но чтобы эту проблему решить, надо тут как-то понять, попытаться.
Хуже всего, что в нашей Конституции есть 13-я статья. В ней буквально так написано. Российская Федерация объявляется идеологическое многообразие. Ни одна идеология не может быть обязательной или государственной. Я и тогда спорил с ней. И сколько у меня было влияния, я все пытался, чтобы ее исправили.
А на что,
на
что должна исправить?
Несколько по-другому. Государство имеет право вмешиваться в идеологию. Нельзя государственную идеологию иметь, но вмешиваться в этот процесс надо. Когда такая запись... Вот что делает такая запись? Такая запись запрещает за деньги заниматься этим. Если написано, что государство не имеет права просто платить кому-то зарплату, который бы занимался этим, изучал, что происходит в головах студента, который ходит в ИГИЛ, почему эти моменты происходят, кто этим будет заниматься, кто? Милиция? Нет, у них другие вопросы, извините. Полиция. ФСБ? Да, нет. ФСБ, Федеральная служба безопасности государства. У них кто вот проблем как? А кто будет заниматься вот этим вот изначально, начиная с детского сада, что в головах творится, куда? Церковь наша православная.
Она вообще отделена
от государства. Она отделена от государства, но она не удалена из государства. Не удалена, она отделена, но не удалена, она вместе с нами живет. Но у нее сегодня, она только, на мой взгляд, возрождается, и количество 54 тысячи приходов для России, это не так много. Не так много, как казалось бы, по этим цифрам. Когда идеологии не занимаются...
Ведь одни ей занимаются другие.
Слава тебе, Господи, президент занимается, патриотизм поднимается. Видите, как вот, ну, вот возьмите 9 мая, которое только что прошло. Вот один только хотя бы этот полк, когда люди несли портреты своих дедов, это уже
это
патриотизм,
было,
такого
да.
не было раньше. Но заниматься вот этими вещами, о которых спрашиваете вот в стакан, я не могу вам сказать. Потому что нет ни одного института в стране при такой записи в Конституции, которая бы этим занималась каждый день за деньги.
Ну, смотрите,
а кто в КПСС этим занимался? Идеологический отдел?
Два отдела было. Орг-отдел ЦК, идеологический отдел ЦК. Это беспрестанно занимались изучением этим всем, как мозги запудрить, как направить на строительство коммунизма и так далее.
То есть нам сейчас нужен такой вот подобный...
Не нужен.
А какой нужен?
А я не знаю.
Есть угрозы, ну, в частности, у любого человека, у подростка, у студента есть определенные угрозы. Да? Ну, например, это наркомания. То есть родители, школа предпринимают всегда определенные меры, да, чтобы по возможности обезопасить своего ребенка от попадания в зависимость от этой пагубной страсти. Правильно?
Со школы сняли задачу воспитания. В школе оставили только обучение. Они теперь за воспитание не отвечают. Ни перед родителями, ни перед государством. Посмотрите современное законодательство об образовании. Если раньше при советской власти они отвечали за воспитание советского человека, за то, кто вырастет из этого ребенка, то теперь школа отвечает только за то, чтобы напихать какие-то знания. А уж идеология, извольте, при такой записи, еще раз говорю, не имеет права этого делать.
У вас есть рецепт какой-то?
При социализме была такая поговорка: без прописки на работу не берут, без работы не прописывают. Где-то надо круг разрывать.
А где?
Пока не знаю где. Надо что-то менять в Конституции. Как переписать правильно статью эту, не знаю. Честно говоря, не знаю, потому что это надо поработать.
А многие ли ваши друзья, коллеги, может быть, в прошлом или в нынешнем, с кем вы сохранили отношения, или те вот политические деятели, которые тоже разделяют вашу точку зрения, что надо Конституцию менять, но если не всю, то ну, там надо работать серьезно над ней. Дело и чем скорее, тем лучше.
Дело в том, что эта 13-я статья, она попадает в ту часть Конституции, которую поменять можно только на референдуме. Ее невозможно поменять парламентом. Это опять нужно всенародное голосование. Это опять надо. Это очень серьезная такая работа. Я думаю, что наступит тот момент, вот он уже виден, когда накопится, уже многие депутаты говорят, вот я разговариваю с Совет Федерации, что накопились не только 13, есть статьи, которые хотелось бы сегодня откорректировать. Несколько откорректировать. Потому что я сам был участник конституционного совещания, возглавлял пятую группу товаропроизводительных промышленников, и мы там спорили до хрипоты, до поздней ночи, там по каждой статье ругались и так далее. Потом это все сводилось вместе, потом снова ругались. Но, понимаете как, основной закон, его очень сложно писать, когда это новое вот начинается. Какой-то мудрец юридически сказал, что закон – это не что иное, как устоявшиеся нормы и правила поведения общества, положенные на бумагу. Тогда это еще ничего не устоялось. Тогда сразу переходили вот от того строя к этому. Прошло, слава богу, 25 лет, да, уже, с тех пор, с 90-го года. За 25 лет уже многое что-то прояснилось, устоялось. И я думаю, появится этот вопрос, вот в скорости он появится, особенно вот с этими угрозами извне, с угрозами чисто идеологического порядка, с оружием бог с ним.
Скажите, а кто должен быть инициатором вот этой вот конституционной работы, президент, дума или общество?
Правом законодательной инициативы у нас обладает любой избиратель, любой парламент, Совет Федерации, дума. Московская городская дума, Питерская дума, Новгородская,
дума.
Калужская и так далее.
То есть инициатива может быть от законодателей?
От любого законодателя.
У нас же есть еще, помимо Конституции, у нас есть концепция государственной безопасности, насколько мне известно.
Ну, конечно.
И там есть как раз все эти идеологические моменты, они прописаны. Ну, может, не все, но многие.
Ну, я же понимаете, что все равно, когда есть основной закон, в котором написано, что нельзя, значит, нельзя. Вот. Без этого не бывает, иначе государства не будет.
Владимир Филиппович, мы, к сожалению, должны заканчивать нашу сегодняшнюю встречу, но хочется, чтобы вы к нам пришли еще раз, потому что мы об очень многом не поговорили. Мы сегодня такой экскурс у нас был в историю России и в вашу личную историю. Но, значит, давайте мы тогда договоримся, что мы заканчиваем на том, на сегодняшнюю нашу встречу, что было бы неплохо поработать с Конституцией. Будем считать, что мы эту тему закрыли.
Володь, я боюсь, что от радиостанции не может законодательная инициатива исходить.
А я не призываю
вас
выступать.
А почему нет? Есть же, кроме политических образований...
Ты гражданка, между прочим.
Есть Народный фронт еще.
Вот, да, в том числе.
Они могут.
А в нашем следующем разговоре мы поговорим на более спокойные, более такие домашние темы, и хотелось бы от вас тоже какого-то искреннего такого участия. Спасибо. Спасибо большое вам.
Вам спасибо.
У нас сегодня в гостях был Владимир Шумейко. Вы слушали программу «Светлый вечер». В студии были Владимир Емельянов и Елизавета Горская. Хорошего вечера вам.
Всего доброго.
В программе упоминается организация «Исламское государство», признанная террористической и запрещенная на территории России.
«Светлый вечер» на радио «Вера».